Глава 9. Отделенность и единство. Хранитель знаний шел в окружении учеников по траве между вековых сосен, верхушки которых терялись где-то в вышине, оставляя лишь полоску неба. Впереди виднелась серебристая гладь реки. В воздухе пахло осенью, высохшей листвой и грибами, дымом костра, ароматными травами и поздними ягодами, успевшими за лето вобрать в себя энергию солнечного света, напитаться влагой и наполниться внутренними соками. Точно так же и ученики впитывали знания, которыми щедро делился мудрец, наполняясь светлой радостью и возвышенными эмоциями, проясняя разум и приходя к ценным осознаниям. Когда тропа закончилась, учитель остановился на берегу спокойной широкой реки, где его помощники развели небольшой костер, потрескивающий веточками и поленьями. Языки пламени уже плясали под большим походным котелком, где готовился чай с травами и осенними фруктами. Мудрец занял свое место у огня и жестом пригласил учеников присоединиться. Когда все расселись, он оглядел их с безусловной любовью. Среди собравшихся были мужчины и женщины разного возраста. Хранитель знал, что некоторые из них только начинают путь к духовности и нуждаются в особой поддержке, которая помогла бы им изменить старое мышление, избавиться от иллюзий и понять важность духовного роста. А другие уже давно двигались по пути развития. Они многое понимали, познавая истину в ходе практических занятий, упражнений и духовных практик. Но и им требовалась помощь, чтобы выстроить на основе сакрального знания целостную картину мира. «Любимые мои ученики», — величественно начал хранитель, — «сегодня мы с вами поговорим о тонком плане. Я знаю, что эта тема всегда вызывает много вопросов. Подумайте, какие из них действительно важны и помогут вам в дальнейшем движении к Богу. Посмотрите на огонь, настройтесь на беседу, попросите Бога прояснить ваш разум и подготовить его к восприятию истины». Ученики, охваченные радостным предвкушением, углубились в медитацию, наблюдая за пляшущими языками пламени и настраиваясь на духовную беседу с мудрецом. Первый вопрос задала Ида, ученица лет 30, с россыпью веснушек на щеках и водопадом каштановых волос. Ее большие зеленые глаза смотрели на мудреца внимательно и проникновенно. «Учитель», — произнесла она, — «многие люди смотрят наши духовные мультфильмы и быстро приходят к важным осознаниям. Они спрашивают, когда мы вернемся в тонкий план, будем ли мы чувствовать себя единым целым со всем существующим или сохранится отделенность? Как правильно им отвечать? В мультфильме главный герой мог общаться со своими родными из прошлых жизней, с другими душами, и все же это были отдельные субъединицы. Каждая из них вроде бы была обособлена от остальных, но при этом они глубоко чувствовали и знали мысли друг друга. Значит ли это, что отделенность в тонком плане остается, или никаких разграничений между душами вовсе нет? Внимательно выслушав подробный вопрос ученицы, хранитель знаний заговорил низким, наполненным энергией голосом. «Совсем нет разграничений на уровне Бога», — ответил он, посылая ученице лучистое тепло взгляда. «На этом уровне мы все вместе и чувствуем себя единым целым со всем мирозданием. Но чем ниже мы спускаемся по уровням тонкого плана, тем сильнее разделение. В тонком плане люди по-прежнему ощущают эмоции и мысли друг друга, а на земле они уже сильнее разделены. Обычно человек не может почувствовать чужие эмоции как свои или узнать мысли другого. но больше всего ощущают свою отделенность и обособленность в физическом плане те, кто всю жизнь подпитывает свою гордыню, свое эго. И эта обособленность толкает людей на злые поступки. Например, правители посылают людей умирать на войну, чтобы удовлетворить свои нездоровые амбиции. То есть эгоист максимально отделен, а Бог полностью соединен, един со всем мирозданием. Мы же находимся между этими двумя крайностями, полным эгоистом и Богом, и должны двигаться к соединению с миром, к любви ко всем существам. Тогда мы будем ближе к состоянию единства. Лицо ученицы осветилось пониманием, и она широко улыбнулась, вбирая в себя переданную учителем энергию и заряжаясь светлой возвышенной радостью. А между тем руку поднял Маркус, широкоплечий, загорелый мужчина с удивительно ясными синими глазами, в которых читался острый пытливый ум. «Учитель, вы нам объясняли, что атман окружен тонкими телами и физическим телом, подобно матрешке, верно?» — уточнил ученик, обращаясь к мудрецу с трепетом и благоговением. «Верно», — кивнул хранитель, подтверждая правильность аналогии. «Атман — это самая маленькая матрешка. Это капля, которая хочет соединиться с океаном, слиться воедино с Богом. Но есть еще 7 тел, которые надели на него, подобно каждой новой куколке-матрешке. Внешняя и самая большая куколка — это физическое тело, а под ним находится эфирное, затем астральное, ментальное и так далее». Мудрец сделал паузу и выжидательно посмотрел на ученика, ожидая продолжения его вопроса. Маркус с благодарностью кивнул. «Получается, из-за этих тел мы не можем слиться с Богом, и на физическом плане наши тонкие тела не могут проникать друг в друга», принялся размышлять он, подводя к основному вопросу. «Но в астральном плане, когда в мультфильме герои занимаются тантрой, они могут слышать мысли друг друга. Скажите, Великий, чтобы это сделать в тонком плане, нужно определенным образом сонастроиться? Или это просто к тебе приходит, потому что в астральном плане наши тонкие тела могут проникать друг в друга?» Ученик тщательно подбирал слова, пытаясь наиболее точно передать смысл интересующего его аспекта знания. Хранитель слушал его внимательно, глядя лучистым живым взглядом, помогающим прояснить разум и подготовить ученика к правильному пониманию истины. «Да, в тонком плане гораздо легче можно добиться чувства единения с другими», — однозначно ответил мудрец. «Физическое тело грубое, а тонкое — это поле энергии, а два разных поля могут легко проникать друг в друга. Поэтому в тонком плане мы можем слышать мысли другого человека и чувствовать его эмоции, конечно, если настроимся на него. Или, например, если о нас кто-то подумал, то мы сразу это знаем, и моментально возникает контакт. Мы знаем, кто о нас подумал и что именно. А еще мы чувствуем эмоции другого человека на расстоянии». Маркус следил за рассказом хранителя, затаив дыхание и боясь пропустить даже слово. Когда он сделал паузу, ученик снова поднял руку, чтобы задать уточняющий вопрос. «Великий, в одном духовном мультфильме герой спустился с ментального плана и сказал: «Посмотрите, здесь лужайка, а на ней ползают муравьи, жуки, бабочки, растет трава и ягоды». Затем он попросил: «Почувствуйте мое состояние». И он показал, что един с этой лужайкой, с каждой травинкой, цветком и ягодой, со всеми муравьями, жуками и бабочками. Значит ли это, что на ментальном плане состояние единства может быть не только с одним человеком, но и с целой поляной? Хранитель знаний с мудрой улыбкой подтвердил предположение ученика. Да, и чем выше мы поднимаемся по уровням тонкого плана, тем сильнее это состояние единства. Проговорил он с концентрированной эмоциональной силой, пробуждающей учеников от сна невежества. А чем ниже мы опускаемся на землю, в физический план, тем сильнее становится наше эго, и тем больше идет разделение людей. Поэтому мы должны стремиться к этому единству. Если мы его достигнем, нам станет хорошо. Мы будем пребывать в Боге. Если же мы останемся эгоистами, тогда нам станет очень плохо, потому что мы будем постоянно думать о своей выгоде, а из-за этого в нас возникнет низкое и слабое состояние. По лицам учеников было видно, что внутри них, прямо здесь и сейчас, идет глубокая внутренняя работа. Следуя за магнетическим голосом мудреца, они разбирали смысл его слов, шаг за шагом постигая истину, размышляли, старались сформулировать важные вопросы, чтобы еще глубже понять суть. Следующий вопрос задала Мия, светловолосая худенькая девушка, самая юная из учениц. Она не так давно начала свой путь к Богу, но проявляла большой энтузиазм в познании и уже многое успела узнать. «Великий, а можно ли сказать, что тонкие тела похожи на разные субстанции?» — спросила ученица, подняв на мудреца выразительные светло-серые глаза. «Например, вода — это более тонкий водород по сравнению с твердым веществом, поэтому жидкости можно смешивать, а газы — еще более тонкий водород. Получается, тонкие тела тоже различаются по уровням водорода, и чем тоньше их уровень, тем лучше они перемешиваются?» Мудрец ненадолго замолчал, глядя на трепещущий огонь и глубоко вдыхая травянисто-фруктовый аромат закипающего на костре чая. Когда он снова посмотрел на Мию, то заметил, что ее лицо стало еще более сосредоточенным. Она терпеливо ждала ответа, полностью готовая воспринять истину. «Да, чем тоньше тела, тем быстрее и легче они соединяются в единое целое», пояснил учитель, сопровождая свои слова мистическим жестом. «У них меньше ограничений. Самые сильные ограничения есть у нашего физического тела. Например, мы даже не знаем, что происходит у нас за стеной. А в тонком теле мы можем видеть сквозь стены, можем моментально перемещаться в разные места, просто представив их. То есть на нас действуют уже меньше ограничений, и мы можем лучше соединяться с окружающим миром. В еще более тонких телах чувство единства усиливается. Мы можем охватывать вниманием не один объект, а сразу множество. Чем выше мы поднимаемся, тем тоньше энергия, и тем сильнее становится это ощущение единения. И наоборот. Чем плотнее и грубее тело, тем острее переживается разделенность. В глазах юной ученицы отразилась искренняя радость от осознания этой сакральной истины. «Спасибо, великий!» — с растущим энтузиазмом поблагодарила Мия, сложив соединенные ладони на груди. «Когда вы объясняете, даже самое сложное вдруг становится простым и понятным. А можно еще спросить?» «Конечно», — ответил мудрец, глядя на нее лучистым взглядом. «Вы говорили, что атман — это наше сознание», — начала девушка. «Получается, чем меньше у нас оболочек, тем сознание свободнее? Оно может расширяться, у него появляется простор, ограничений становится все меньше. И вот вы говорите, что эго — это наша самая страшная тюрьма, самая прочная броня. Но ведь эго — это же, по сути, тоже мыслеформа. То есть как раз наши мысли — это тюремщики, да?» Мия подняла вопросительный взгляд на мудреца и быстро добавила. «Я имею в виду, что эго — это же не грубая материя, но оно создает такую броню, которая сильно сужает сознание. В результате все воспринимается только через призму эго, но при этом само по себе эго тонкоматериально. Я правильно понимаю? Хранитель знаний внимательно посмотрел на ученицу, передавая ей через этот зрительный контакт поток энергии, помогающий достичь глубинного понимания. «Да, правильно», — подтвердил мудрец низким голосом, идущим словно бы из космоса. «У человека формируется такой щит ложной личности, и он думает о себе. Я Коля Иванов, у меня есть мама и папа, я коммунист или я христианин». То есть человек имеет набор таких неживых, полностью выдуманных программ, которые щитом закрывают от него всю окружающую реальность. Хранитель сделал паузу и указал раскрытой ладонью на Викторию, темноволосую ученицу в аккуратных очках, которая как раз в этот момент подняла руку, чтобы задать вопрос. «Великий, у животных ведь нет ложных личностей. Получается, и такого щита у них тоже нет», — предположила она с искренним интересом, глядя на учителя. «Верно», — однозначно ответил он, — «у животных нет ложной личности, поэтому они лучше чувствуют друг друга. Одно животное может мгновенно понять другое, какое у него настроение, что с ним происходит, а человек закрыт в своем эгоизме и уже вообще никого не чувствует. Поэтому животные ближе к состоянию единства, чем люди. Да, они тоже ограничены физическим телом, но у них нет эгоизма, и они лучше ощущают природу, окружающую среду, настроение людей. Некоторые животные даже могут видеть духов. На этих словах Виктория вновь подняла взгляд на хранителя знаний. «Учитель, я несколько раз видела, как кошки кого-то пугались в комнате, смотрели в угол, шипели и потом убегали», — начала рассказывать ученица. «Хотя там совсем никого не было. Получается, это они духов видели?» Губы хранителя тронула загадочная улыбка. «Да, возможно», — ответил он. «У животных гораздо больше развита чувствительность, чем у людей, потому что у человека есть эгоизм, те самые ложные представления о себе, которые полностью выдуманы и навязаны обществом. Из-за этого эгоизма человек становится совершенно мертвым. Он не чувствует даже самого себя, а тем более другого человека». Когда учитель договорил, его взгляд поймал Стефан, коренастый мужчина с собранными в хвост волосами и рыжеватой бородой. «Мудрый, вы сейчас сказали «мертвое», — начал рассуждать ученик, поднявшись со своего места, чтобы лучше сохранять зрительный контакт с хранителем знаний. «Получается, что вот даже наше физическое тело, пусть оно и из грубой материи, но все же более живое, чем ложная личность. А ложная личность, хотя она условно и тонкоматериальна, на самом деле мертва, так как это всего лишь иллюзия. И в этом ее главный порог. Она вообще не существует. Она вымышленная, то есть она даже вне живого мира. И самое страшное в том, что если твой атман полностью погружен вниманием в ложную личность, то ты мертв, тебя просто нет. Я правильно понимаю?» Ученик говорил очень эмоционально, помогая себе жестами, словно изнутри проживая каждое сказанное слово, каждую крупицу знания. Рядом с мудрецом оно обретало объем, начинало укладываться в голове по полочкам и формировало целостное видение. «Да, получается, что человек, который находится во власти ложной личности, мертв», — проговорил он с высоко концентрированной светлой энергией, которая транслировалась через его вибрирующий магнетический голос. «Живой человек чувствует себя, чувствует состояние и настроение других людей. Он может понять, кто находится рядом с ним. А если мы во власти ложной личности, то на каждого человека наклеиваем ярлык. Вот, например, вот этот мужчина с кольцом на пальце, значит, женат, и он нам не подходит. а вон тот без кольца, значит, он подходит на роль мужа. То есть человек видит не человека, а только какие-то отдельные его характеристики. И когда он видит эти характеристики, сразу навешивает на другого придуманные обществом ярлыки, которые вмонтированы в его голову с самого детства. А за этими ярлыками самого человека он уже не чувствует, не воспринимает его, потому что находится во власти мертвых представлений и мертвых программ. На несколько долгих секунд окружающее пространство погрузилось в тишину, которую нарушало лишь мерное потрескивание дров в костре и едва уловимый шум вековых сосен. Сейчас учители и его ученики находились в общем поле познания истины. Они смотрели на пляшущие языки пламени и чувствовали эмоциональное состояние друг друга, ощущали единство и общность. Их сознание прояснялось, а мир вокруг становился кристально чистым и прозрачным. Первой после паузы руку подняла Аманда, статная брюнетка с выразительным лицом и живыми карими глазами. «Учитель, вы говорите, что чем грубее тело, тем сильнее разделенность», — начала издалека ученица. «Но, например, если не воспринимать себя телом, не отождествляться с ним и избавиться от эгоизма, можно ли ощутить единство с другими людьми, со всем миром?» В голосе Аманды послышалась надежда. «Вы же чувствуете это единство? Не ощущаете отделенности от мира и от Бога, несмотря на то, что находитесь в физическом теле? Правильно ли я понимаю, что отделенность все-таки связана с ощущением атмана, то есть с тем, в каком состоянии атман находится? Пробужден ли он или отождествлен с телом, сложной личностью?» Ощутив искреннее желание ученицы как можно более глубоко понять саму суть знания, мудрец послал ей теплую улыбку. «Да, ты правильно все понимаешь», — ответил он, подтверждая верное направление размышлений Аманды. «Единение или отделенность зависит от того, насколько человек отождествляет себя сложной личностью, своим эгоизмом. Если такое отождествление существует, то человек находится во власти мертвых представлений, шаблонов и ярлыков. Он видит их везде вместо реальных людей и настоящей жизни. Даже животные видят жизнь более реалистично, хотя и сохраняют сильное отождествление с телом. Но тело живое, оно чувствует острее, поэтому некоторые животные даже могут предчувствовать будущее. Например, змеи задолго до землетрясения ощущают его и успевают уползти. А ложная личность человека, обремененная шаблонами и ярлыками, абсолютно ничего не чувствует. Она навешивает ярлык на другого человека и видит только этот ярлык. Она не может понять другого человека, не может его узнать, почувствовать его эмоции, его состояние. То есть, если внимание атмана сосредоточено на вредоносных, фальшивых установках, внушенных больным обществом, это ведет к максимальной разделенности. Если же человек постепенно начинает растождествляться сложной личностью, то он может глубже ощущать окружающий мир и, в конце концов, сливается с ним. Внимательно выслушав объяснение учителя, Аманда широко улыбнулась и кивнула, искренне поблагодарив его за ответ. А между тем поток вопросов от учеников не прекращался. Сразу несколько из них подняли руки, и мудрец указал на Эрика, интеллигентного, подтянутого мужчину около 60 лет, возраст которого выдавали лишь импозантная седина на зачесанных назад волосах и несколько глубоких морщин на загорелом лице. «Учитель, получается, чтобы почувствовать окружающий мир, надо настроиться нужным образом и осознать, что я не тело и я не ложная личность», — — уточнил ученик, с благоговением обращаясь к хранителю знаний. Мудрец подтвердил вывод Эрика, на мгновение опустив взгляд и снова подняв его, ожидая продолжения вопроса. «Великий, но ведь не обязательно дожидаться перехода в тонкий план. Мы можем уже здесь, в физическом мире, тренироваться в этом единстве», — вновь заговорил Эрик. «Получается, мы способны действовать через разум и ментальный уровень, размышлять, менять установки. Можем эмоционально прожить это все, а тело уже просто будет отрабатывать свой сценарий. Это правильное понимание?» Мудрец взглянул на Эрика с загадочной озорной улыбкой и ненадолго замолчал, давая ученику возможность еще глубже сконцентрироваться на восприятии истины. «Начать лучше с того, чтобы научиться чувствовать свое тело», — проговорил мудрец. «Например, экстрасенсы развивают свои способности, направляя внимание на тело, на руки. Они водят руками и начинают чувствовать. Вот здесь одно поле тонкой материи, а вон там другое поле. То есть они отбрасывают ум с его хаотичными мыслями, перестают навешивать на людей ярлыки и начинают ощущать, какое у человека поле, какая в нем энергия, какие заболевания. Получается, что первая чувствительность развивается через тело. Затем ее можно развить на уровне эмоционального центра. Мы способны почувствовать человека на большом расстоянии, ощутить, что с ним происходит, в каком он состоянии. Эмоциональный центр позволяет нам испытать чувство единения и слияния с другими людьми. Поэтому, если у нас положительные, возвышенные эмоции, мы ощущаем не только слияние с другим человеком, но и слияние со многими людьми сразу. Ученики слушали хранителя, затаив дыхание. Его слова давали им надежду, указывали путь к развитию и открывали знания о том, насколько велики возможности человека даже в физическом плане. «Учитель, а почему так происходит?» В наступившей тишине вдруг прозвучал звонкий голос Мии. «Почему через возвышенные эмоции проще ощутить единство?» Губы мудреца тронула светлая улыбка. «Потому что Бог есть любовь», — мягко ответил он. «Если в человеке живет любовь ко всему, он чувствует больше единства со всеми людьми на земле». Лицо Мии просияло изнутри. «Учитель, когда я впервые увидела ваш взгляд, я почувствовала это единение, слияние со всем сущим», — не скрывая восхищения, призналась она. «А в каких ситуациях в повседневной жизни мы еще можем ощутить это растворение?» Хранитель сделал глубокий вдох и взглянул вдаль, на серебристую гладь реки, на раскинувшийся за ней багрово-золотой лиственный лес, почти скрывающий череду домиков с зелеными черепичными крышами, притаившихся на холме. «Нужно отбросить мысли и попытаться почувствовать энергетику окружающего пространства», — проговорил он, величественно раскинув руки в стороны. «Если удается ощутить энергетику места, в котором вы находитесь, то можно почувствовать больше единства со всем миром. Настроившись эмоционально на любовь ко всему миру, вы сможете ощутить еще более глубокое единение. То есть нам важно учиться освобождаться от мыслей, переставать все время находиться во внутреннем диалоге и стараться больше чувствовать то, что происходит вокруг нас». Проследив за взглядом хранителя, ученики тоже посмотрели вдаль, стараясь настроиться на пространство этого места, почувствовать его тонкую энергетику. Их глаза горели энтузиазмом, было видно, что они максимально открыты для знания, которым делился мудрец. Они были готовы следовать за его магнетическим голосом, ощущая единение с ним и со всем окружающим миром. Следующий вопрос — задала Айша, круглолицая девушка с миндалевидными глазами, одетая в вязаное пончо с этническим орнаментом и бахромой. На шее ученицы висело множество бус и кулонов из дерева, кусочков замши, кожи и самых разных поделочных камней. «Учитель, получается, что наша ложная личность мертвая», начала рассуждать девушка мелодичным переливчатым голосом, напоминающим журчание весеннего ручейка. «Да, у нас есть тело, которое воспринимает реальный мир через 5 органов чувств, а ложная личность вообще не способна воспринимать реальность. Если сказать это на языке шаманизма, по факту это душа-тёсь, принадлежащая нижнему миру, и в ней содержится память о прошлом. То есть именно там хранятся эти ярлыки из прошлого, какие-то программы, шаблоны, и все это мертвое и застывшее, словно холодец. Оно не развивается и не движется никуда. Все эти программы висят в нас, и ничего с этим не поделаешь. Перемешать холодец можно только если его растопить. То есть, по сути, ложная личность — это и есть душа-тёсь, которая остается у Эрлика. Она не способна измениться. С ней ничего нельзя сделать, чтобы она ожила. Она навсегда останется мертвым холодцом. И только уйдя из нее, можно как-то постепенно развиваться и духовно расти. Закончив свои образные рассуждения, Айша пристально посмотрела на учителя, ожидая его реакции. «Да, это хорошее сравнение», — улыбнулся он, подтверждая правильность размышлений и выводов ученицы. Нам с детства вкладывают в голову эти ярлыки, и мы навешиваем их на все вокруг. Нам говорят «ты коммунист» или «ты фашист», и мы уже начинаем вести себя в соответствии с этими ролями. Но все это — мертвая, фальшивая выдумка, а человек верит в нее, живет ею и больше не воспринимает ничего другого. Он делит всех на фашистов и коммунистов, видит мир только так, белое, черное. Хотя на самом деле человек может не быть ни тем, ни другим. Но находясь во власти ложных личностей, нам трудно осознать это, потому что мы видим не реальность, а навязанные нам мертвые ярлыки. Вместо людей, вещей, окружающего мира, человек навешивает ярлык и думает, что понимает суть, хотя на самом деле видит лишь иллюзию, вложенную в его сознание. Айша задумчиво дотронулась до одного из своих амулетов, кулона из прозрачного горного хрусталя, висевшего у нее на шее. «Учитель, а если сравнить единство?» — вдруг спросила она, стараясь поймать взгляд мудреца. «Например, единство просветленного учителя, который освободился, осознал, что он атман, имея физическое тело здесь, и единство ангела, который уже в тонком плане, но при этом отделен от Бога. Как определяется этот уровень единства? В тонком плане или здесь, когда ты освобождаешься в физическом мире?» Хранитель знаний чуть помолчал, подбирая наиболее подходящие слова для того, чтобы доступно раскрыть такую сложную тему. «В тонком плане ощутить единство легче, потому что там нет тела», — произнес он, усиливая фразу особым магическим жестом, помогающим ученикам прояснить разум и избавиться от шаблонного мышления. «В тонком плане мы сразу чувствуем Бога. Даже последний грешник, умирая и выходя из тела, мгновенно осознает: «О, оказывается, Бог-то есть! Мы всю жизнь были атеистами, нас учили, что Бога нет, а вот он, Бог». То есть, как только человек умирает, он мгновенно чувствует присутствие Бога, ощущает тонкий план, энергии, воспринимает, как мысли и эмоции двигаются в окружающей среде. Перед ним открываются возможности, которых мы сейчас лишены из-за ограничений физического тела. Поэтому в нашем мире важно прилагать больше усилий, настраиваться на тонкие ощущения, возвышенные эмоции, стараться чувствовать человека и видеть, кто он такой на самом деле. Мудрец сделал паузу, и тут же руку вновь подняла Мия. «Великий, а если мы будем осознанно наблюдать за тем, как навешиваем на человека ярлыки, поможет ли это освободиться от ложной личности?» С растущим энтузиазмом спросила девушка. Учитель посмотрел на нее с одобрением. «Поможет», — улыбнулся он. «Нужно учиться замечать за собой, как мы автоматически вешаем ярлыки на других. Например, нам кто-то сказал, вот это плохой человек. Мы тут же начинаем воспринимать его именно так. И нам кажется, да, точно плохой». Ученые даже проводили такой эксперимент. Показали одну и ту же фотографию двум группам людей. Одним сказали, что это хороший человек, другим, что он плохой. В итоге люди из первой группы начали выискивать в выражении лица на фото что-то доброе, а люди из второй, наоборот, начали искать в нем какие-то плохие черты. Они не чувствовали этого человека, а просто следовали заданной установке. Им дали установку, и они прикрепились к ярлыку. Договорив, хранитель знаний обвел всех учеников проницательным взглядом, отмечая уровень их активного внимания. «А как нужно было правильно размышлять, чтобы избавиться от такого восприятия?» — спросил высокий худощавый парень по имени Дэн, один из самых молодых учеников. «Нужно было так подумать. Хороший для кого? И плохой для кого?» — терпеливо пояснил мудрец. «Любой человек для одного может быть хорошим, а для другого — плохим. Нужно было стараться так поразмышлять, но люди сразу навесили ярлыки, потому что привыкли так делать и потому что так проще. Вместо того, чтобы почувствовать и по-настоящему осмыслить, почему он плохой, для кого именно он плохой, а для кого он хороший, они просто приняли заданную установку. Нужно было здраво размышлять, но они просто повесили предложенный ярлык и даже не поняли, что их вводят в заблуждение». Слушая пояснение мудреца, ученики сосредоточенно кивали, стараясь уловить самую суть знания. Многие из них погрузились в задумчивость, размышляя над его словами. Учитель же терпеливо ждал, давая ученикам немного времени для того, чтобы сформулировать новые вопросы. Следующим руку вновь поднял Эрик. По его горящему взгляду было видно, он только что пришел к какому-то важному осознанию и хотел бы рассказать об этом. «Учитель, а как отличить ярлык от живой мысли ментального тела?» — спросил Эрик и тут же начал рассуждать, стараясь подробно объяснить суть своего вопроса. «Ведь по факту это же все мысли. Например, мертвая мысль отличается тем, что уже никак не изменится. Вот как ни переубеждай человека, но если он уверен, что йоги — это недалекие люди, то доказывать ему обратное просто бесполезно. То есть эта мысль мертвая и опирается на то, что когда-то кто-то ему сказал, все йоги — это дураки, они занимаются каким-то бесполезным делом. Он принял этот ярлык, и все это застыло у него в том самом холодце. А живая мысль ментального тела воспринимает реальное положение дел. Например, герой нашего духовного мультфильма почувствовал ментальное тело и слился со всей поляной. Получается, реальное восприятие опирается только на информацию, которую дают наши органы чувств. Мы получаем данные от зрения, слуха и других органов, а потом начинаем сравнивать ощущения, наблюдать, как наш эмоциональный центр реагирует на это. И если отказаться от ярлыков и шаблонов, все будет восприниматься как с чистого листа. Ты считываешь информацию, впускаешь в себя реальность, и уже на основании реальности начинаешь формировать живую мысль. Внимательно выслушав ученика, мудрец одобрительно наклонил голову. «Ты правильно размышляешь», — похвалил он Эрика за старание, отмечая его активность в познании истины и верное направление мыслей. «Мертвая мысль — это ярлык. Нам сказали, этот человек — фашист, и мы воспринимаем его таковым, но забываем, что он прежде всего человек. Он не является ни фашистом, ни коммунистом, ни кем-то иным, потому что это все лишь навязанные извне ярлыки. Мы должны анализировать и осмысливать все, если мы пытаемся понять, что это за человек перед нами и что мы реально чувствуем, общаясь с ним. Это живая мысль, а ярлык остается неизменным. Его наложили, и все. О, фашист, все плохо. Но на самом деле человека не чувствуют, потому что общаются с ним только через этот ярлык. Нет размышления, нет понимания, нет попытки разобраться, кто он на самом деле. Лучше было бы сказать: «Я не знаю, что это за человек, но сейчас я буду его изучать, разбираться, наблюдать за ним, смотреть, как он проявляется, сколько у него ложных личностей, как работают его центры». Вот это уже слова умного человека. А невежда сразу вешает ярлыки. Это фашист, это коммунист, это мусульманин, и думает, что все уже понял. Голос мудреца был наполнен тонкой энергией. Он вел учеников за собой, создавая удивительную атмосферу, в которой люди приходили к пониманию важных истин. Он давал возможность каждому человеку увидеть свет в своей душе, обрести потребность постоянно двигаться, идти вперед, прилагать усилия для того, чтобы менять мышление и развиваться. Когда хранитель знаний закончил объяснение, руку подняла Виктория. Привычным движением, поправив дужку очков, она сосредоточенно заговорила, формулируя новый вопрос.
«Учитель, я хочу спросить про единство», — произнесла ученица. «Вот есть мертвая мысль ложной личности, а есть живая мысль, когда мы размышляем и не цепляемся за шаблоны. Но само единство с человеком, как мне кажется, это все-таки ощущение, в котором нет мыслей. То есть ты смотришь на человека и просто чувствуешь это единство. Ведь когда наступает безмолвие, тогда исчезает любая оценка. Просто ощущение, позволяющее понять, вот оно, единство, и в нем нет границ. Я правильно думаю?»
Виктория выжидательно посмотрела на мудреца, и он ответил ей теплым взглядом. «Да, ощущения и эмоции гораздо ближе к единству с людьми, чем мысли», — подтвердил хранитель, но тут же поднял вверх указательный палец, привлекая внимание учеников к тому, что собирался сказать дальше. «Но мы только что рассуждали о том, что такое ярлык и что значит по-настоящему думать о чем-то. Ярлык навешивается автоматически, и человек больше ничего не анализирует и не пытается понять другого. Он даже не задумывается, а может, на него кто-то наговорил, а может, его оклеветали, может, другие люди соврали, что этот человек плохой. А если ментальное тело действительно работает, человек начинает размышлять. Если мы занимаемся духовным ростом, то у нас даже на физическом плане будут работать высшие интеллектуальные центры, и мы сможем научиться моментально постигать суть вещей. В этом и заключается разница между живым умом и мертвыми ярлыками». Ученица в жесте благодарности склонила голову. «Спасибо за разъяснение, мастер», вдохновенно произнесла она и, чуть подумав, решила уточнить. «Скажите, а эти ярлыки, они соответствуют ролям, которые играет человек? Например, для кого-то он фашист, и это одна роль, а для кого-то отец, и это уже другая роль. Для кого-то этот человек менеджер, это уже третья роль. Получается, ярлыки — это те же самые роли и наши ложные личности?» Хранитель знаний кивнул. «Да, ярлыки — это роли, которые человек играет», — однозначно пояснил он.
Но когда мы навешиваем на человека ярлык, мы часто даже не понимаем, что в нем есть и другие личности. Мы не осознаем, что он где-то проявляется совершенно по-другому. Мы не думаем, не размышляем, не анализируем. А потом у нас кто-то спрашивает: «А с чего ты взял, что он фашист?» И выясняется, что мы сами не знаем, откуда это взяли. Нам просто кто-то сказал, мы поверили и начали распространять эту ложную информацию. Но мы забываем, что у человека несколько личностей, что он бывает разным, и его поведение меняется в зависимости от обстоятельств. Мудрец снова окинул учеников пристальным взглядом, чтобы понять, насколько они пропускают знания через себя, насколько принимают истину и готовы ли к дальнейшей практической работе над собой. С удовлетворением он отметил, что духовная беседа окрыляет их и побуждает с новыми силами заниматься саморазвитием. Обсуждаемые темы вызвали у учеников живой интерес и много вопросов. При этом каждый старался взглянуть на них со своей точки зрения. Следующий вопрос задала Ида. «Учитель, а если такая ситуация? Например, кто-то совершил ошибку, и на него наклеивается соответствующий ярлык. Говорят, она воровка, она хитрая, она ленивая. Правильно ли я понимаю, что нам не следует судить человека только по его порокам?» — спросила женщина уверенным, хорошо поставленным голосом и взглянула на мудреца своими глубокими зелеными глазами. «Мы просто должны понимать, что в человеке есть это негативное качество и не позволять ему проявляться. Но в то же время важно помогать ему раскрывать свои положительные стороны. И когда человек в другой сфере прилагает усилия, он тем самым искореняет свой порок и избавляется от ярлыка. Правильно?» Мудрец удовлетворенно отметил, что вопрос Иды снова связан с помощью другим людям, что говорило о ее стремлении нести в этот мир добро и быть проводником знания. Да, негативные качества — это только одна сторона человека, ответил хранитель глубоким вибрирующим голосом. Но у каждого из нас есть и другие стороны. Человек изменчив, у него есть разные личности и разные роли, и в каждой из них он проявляется по-своему. Он сам себя не до конца знает, не осознает, что у него есть сущность, душа, атман. Но если мы начнем это объяснять, и он поймет, тогда сможет глубже смотреть на себя и перестанет отождествляться со своими слабостями и пороками. Лицо Иды озарилось внутренним светом. «Мудрый, спасибо за то, что вы рядом с нами», — эмоционально поблагодарила ученица. «Когда вы впервые посмотрели на меня, я почувствовала такую радость, такой душевный подъем, что это было непередаваемо. Возникло ощущение, будто я действительно часть чего-то большого, что внутри меня есть свет, и я могу дарить его людям. И с тех пор мне хочется передавать это ощущение другим, чтобы они тоже стремились развиваться и нести в мир добро». Хранитель знаний посмотрел на ученицу с безусловной всеобъемлющей любовью, и его губы растянулись в мудрой улыбке просветленного человека, который не только знает сакральные тайны мироздания, но и помогает другим познать их, ведет людей к осознанию внутреннего света, дает силы для борьбы с пороками, ярлыками и ложными установками. Духовная беседа подходила к концу, но мудрец чувствовал, что необходимо дать еще нескольким ученикам возможность задать важные вопросы. Он указал раскрытой ладонью на рыжебородого мужчину по имени Стефан. «Учитель, мне кажется, я все больше чувствую, что человек на самом деле живет в тонком плане», — проговорил ученик густым басом, стараясь как можно более точно описать результаты своих размышлений. «То есть все его сознание, все его внимание находится в тонком плане. и мне представляется, что мы постоянно словно перемещаемся по какой-то шкале, по разным уровням тонкого плана. Наше физическое тело тяжелое, как скафандр, оно где-то по земле волочится, а мы — это наш луч внимания и душа. Все это путешествует вместе с телом, словно привязанный к нему шарик. То выше поднимается, то ниже, в зависимости от того, что этот шарик ощущает. Впал ли он в эгоизм и отождествление, или же испытывает возвышенное состояние. Правильно ли я понимаю, что в этот момент мы как бы путешествуем по разным слоям тонкого плана? Или это происходит только в астрале, и наша задача в том, чтобы стараться удерживать внимание как можно выше, чтобы тренироваться и развиваться? И тогда после смерти мы сможем переместиться на более высокий уровень тонкого плана. Хранитель знаний посмотрел на ученика выразительным взглядом, передавая ему тонкую энергию поддержки и духовной помощи. «Да, все верно. Именно так мы и путешествуем», — ответил он с ноткой таинственности. «У нас постоянно активируются разные центры. Какой из них включился, на том уровне мы и начинаем действовать. У интеллектуального центра есть механическая часть. Это те самые ярлыки. Когда включается эмоциональный центр, то возникает любопытство, интерес. Когда активируется интеллектуальный центр, появляется понимание, ясность того, что происходит на самом деле. И вот так мы переходим с одной части центра на другую, то на отрицательную, то на положительную. В зависимости от этого мы по-разному смотрим на мир, либо в негативном ключе, замечая только плохое, либо в позитивном, отмечая положительные вещи. То есть наше внимание буквально путешествует по разным центрам, и в зависимости от этого в нас возникают разные представления обо всем. В этот момент к костру подошел один из помощников учителя, осторожно снял с огня котелок с закипевшим чаем, поправил дрова, которые еще горели, и над костром вверх взмыли дорожки мерцающих искр. «А сейчас мы с вами будем пить ароматный чай», — с улыбкой проговорил мудрец, наблюдая, как помощники чуть в стороне за большим походным столом разливают напиток по глиняным кружкам. «Но прежде я отвечу еще на один вопрос». Он указал жестом на Аманду, встретившись с живым взглядом ее карих глаз. «Спасибо, учитель», — кивнула девушка, благодаря его за возможность получить долгожданный ответ. «Я хочу спросить вот о чем. У меня очень часто возникает такое отношение к духовным сестрам, когда я вешаю на них ярлыки», — призналась ученица, и в ее голосе прозвучала надежда на помощь мудреца. «Из-за этого я перестаю видеть божественное, хотя раньше в каждом наставнике, в каждой духовной сестре ощущала что-то высокое. А недавно, буквально на днях, я занималась обычными делами, разминалась или просто хлопотала по хозяйству и попыталась увидеть учителя в каждой духовной сестре. В этот момент на меня снизошел настолько мощный божественный поток, что я почувствовала благодать, ощутила присутствие Бога». В словах ученицы послышались отголоски того самого светлого, искреннего, возвышенного чувства, которое она испытала в тот момент. Она сделала небольшую паузу, подняла взгляд на хранителя знаний и спросила: «Как правильно поступать? Нужно ли видеть учителя в каждой духовной сестре или стараться просто разглядеть в них что-то высокое, но при этом воспринимать их такими, какие они есть?» Мудрец на мгновение замолчал, передавая ученице тонкую энергию и поддерживая ее стремление испытывать возвышенные эмоции, а также прикладывать усилия для достижения единства с другими людьми и Богом. «Мы начинаем видеть в человеке что-то возвышенное, когда включается наша духовная часть», — мягко ответил он. «Потом активируется другая, которая замечает что-то отрицательное в человеке. Это именно та часть, в которой мы следуем заложенным в нас программам общества и навешиваем ярлыки. Мы замечаем в человеке только плохое, потому что именно так нас учили реагировать с самого детства. Поэтому нужно наблюдать за собой и стремиться больше находиться в духовном состоянии, чтобы видеть мир правильно и испытывать возвышенные эмоции. Тогда мы начинаем воспринимать окружающее более глубоко. Чем чаще мы пребываем в возвышенных состояниях, тем ближе становится наш взгляд к тому, как видит мир Бог. Учитель договорил и с любовью посмотрел на всех учеников. На протяжении духовной беседы они проделали большую внутреннюю работу. Сохраняли высокую концентрацию, размышляли, пытались взглянуть на обсуждаемые темы с разных ракурсов. И сейчас их объединяла светлая, возвышенная радость познания истины, которая наполняла силами и вдохновляла на дальнейший путь к Богу. Основные тезисы. Первое. В тонком плане люди чувствуют эмоции и мысли друг друга, ощущают себя единым целым с окружающим миром. Если кто-то думает о нас, мы сразу это чувствуем, и контакт возникает моментально, даже на расстоянии. Второе. Чем выше мы поднимаемся в тонкие планы, тем сильнее ощущение единства. И наоборот, чем ниже спускаемся, тем крепнет наше эго, усиливается разделение. На Земле в физическом плане люди разделены еще больше. Обычно они не чувствуют эмоции других так, как свои, и не знают их мыслей. Третье. Эгоист максимально отделен, а Бог полностью соединен со всем мирозданием. Человек должен отказываться от эгоизма и обособленности, двигаться к соединению со всеми людьми, чувствовать любовь ко всем существам. Четвертое. Чем тела тоньше, тем меньше на них действуют ограничений, тем легче они соединяются в единое целое. Самые сильные ограничения у физического тела. Чем грубее у нас тело, тем сильнее состояние отделенности. Пятое. Единение или отделенность зависит от того, есть ли у человека полное отождествление с сложной личностью, со своим эгоизмом. Если такое отождествление есть, то человек находится во власти мертвых представлений, шаблонов и ярлыков. Он видит их везде, вместо реальных людей и реальной жизни. Шестое. Эгоизм человека возникает из-за его ложных представлений о самом себе, навязанных обществом. Щит ложных личностей ограждает человека от реального восприятия окружающего мира. Человек не чувствует и не понимает даже самого себя, а уж тем более других людей. Седьмое. Если человек находится во власти ложной личности, он навешивает на других людей мертвые ярлыки. При этом он уже не видит другого человека, не может его понять, узнать, почувствовать его эмоции и состояние. Это ведет к максимальной разделенности. Если человек растождествляется с ложной личностью, он может больше чувствовать окружающий мир и начинает сливаться со всем окружающим. Восьмое. У животных нет ложной личности, поэтому они лучше чувствуют друг друга. Животные ближе к состоянию единения, чем люди. Они тоже ограничены физическим телом, но у них нет эгоизма, поэтому они лучше ощущают природу, окружающую среду, настроение людей. Девятое. Если в человеке пребывает любовь ко всему, он чувствует больше единства со всеми людьми на Земле. Эмоционально настроившись на любовь ко всему миру, человек становится ближе к Богу. Мы должны переставать все время находиться во внутреннем диалоге и стараться больше чувствовать, что происходит вокруг нас, настраиваться на тонкие ощущения и возвышенные эмоции. 10. Если есть размышление, то это живая мысль. Ярлык всегда один и тот же, он не изменяется. Наложив ярлык на человека, мы на самом деле не чувствуем его и не понимаем, потому что общаемся с ним только через этот ярлык. Поэтому мы должны все анализировать, пытаться понять, что это за человек, кто перед нами, что мы реально чувствуем, общаясь с ним. 11. Ярлыки — это роли, которые играет человек. Когда люди навешивают на кого-то ярлык, они не понимают, что в нем есть и другие личности, и что он по-разному проявляется в различных ситуациях. 12. Человек сам себя не знает и не осознает, что у него есть сущность, душа, атман. Но если мы начнем это объяснять, а человек поймет, тогда он будет смотреть на себя глубже и перестанет отождествляться собственными слабостями и пороками. 13. Мы начинаем видеть в человеке что-то возвышенное, когда в нас включается духовная часть. Нужно стремиться пребывать в возвышенных состояниях, чтобы видеть мир так, как видит его Бог. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.